Катастрофа 1914 года. Макс Хейстингс. Введение. Уинстон Черчилль писал впоследствии: «Из всех этапов Великой войны интереснее всего начало. Размеренное, молчаливое сближение гигантских сил, неопределенность их действий, череда неизвестных, непостижимых фактов, которые привели к первому столкновению в этой непревзойденной драме. За всю мировую войну не было сражений столь масштабных, унесших в мгновение ока такое огромное количество жизней, и не стояло на кону так много. Кроме того, поначалу наша способность удивляться, ужасаться и восторгаться еще не притупилась, опаленная долгим пожаром войны». Подмечено верно. Однако, в отличие от Черчилля, большинство таких же, как он, непосредственных участников событий ничего захватывающего в них не видели и были далеки от восторгов. Из 21 века Первая мировая представляется чередой образов: траншеи, грязь, колючая проволока и окопные поэты. Самым кровавым моментом всей войны традиционно считается первый день битвы на Соме в 1916 году. Это заблуждение. В августе 1914 года французская армия, отряды бравых солдат в красно-синих мундирах, скачущие верхом офицеры под развивающимися знаменами, полковые оркестры, наполняющие звуками маршей идиллические окрестные пейзажи, несла беспрецедентные ежедневные потери в сражениях, куда более жестоких, чем те, что последуют позже. По наиболее точным, хоть и оспаривающимся, подсчетам, за 5 месяцев военных действий в 1914 году французы потеряли свыше 1 000 000 человек, в том числе 329 тысяч убитыми. В одной роте из 82 солдат к концу августа уцелело лишь 3. Немцы в начальный период войны потеряли 800 тысяч человек, в том числе погибшими в 3 раза больше, чем за всю франко-прусскую кампанию. Ни на одном последующем этапе конфликта немецкая сторона не несла таких сокрушительных потерь. Августовские сражения при Монсе и Ле-Като навеки вписаны в анналы британской истории. В октябре небольшое британское войско на 3 недели угодило в мясорубку первой битвы при Ипре. Англичане выстояли, благодаря куда более сильной поддержке французов и бельгийцев, чем хотелось бы верить британским националистам, однако большая часть старой британской армии осталась лежать в той земле. В 1914 году погибло в 4 раза больше солдат короля, чем за 3 года англобурской войны. Тем временем на востоке шли друг на друга стеной российские, австрийские и немецкие солдаты, считанные недели назад мобилизованные с полей, из-за прилавков и от станков. Крошечная Сербия вергла Австрию в череду поражений, заставив пошатнуться империю Габсбургов, которая к Рождеству потеряла 1,27 миллиона человек от рук сербов и русских, то есть каждого 3-го из мобилизованных ею солдат. Многие книги о 1914 году сводятся либо к дипломатическим и политическим коллизиям, в результате которых в Европу в августе хлынули армии, либо к хронике военных событий. Я же попытался связать эти линии воедино, дать читателю хотя бы какие-то ответы на глобальный вопрос, что произошло в Европе в 1914 году. Начальные главы посвящены предпосылкам войны, ее завязке. Затем я описываю, что происходит на фронтах и вокруг них до самого наступления зимы, когда противостояние перерастает в патовую ситуацию, которую не удается переломить, по сути, до самого окончания войны в 1918 году. И пусть кому-то Рождество 1914 года покажется сомнительной финальной точкой, я разделяю процитированное выше мнение Уинстона Черчилля о том, что начало Великой войны носит уникальный характер и вполне заслуживает отдельного рассмотрения. Выход на более широкое поле для размышлений дается в заключительной главе. Хитросплетение событий, послуживших завязкой Первой мировой, по праву считается куда более сложным для понимания, чем Октябрьская революция в России, начало Второй мировой войны и Карибский кризис. На этом этапе основными движущими силами, несомненно, выступают государственные деятели и генералы, а также противостояние соперничающих альянсов, Тройственного союза: Германия, Австро-Венгрия и Италия как запасной игрок, и Антанты в лице России, Франции и Британии. Сегодня нередко считается, что мотивы противоборствующих сил не имеют значения, поскольку меркнут перед ужасами непосредственных военных действий, подход в стиле сериала «Черная гадюка». Сомнительная позиция, даже если не разделять мнение Цицерона, что причины событий гораздо важнее самих событий. В 1996 году мудрый историк Кеннет Морган, не консерватор и не ревизионист, в своей лекции о культурном наследии двух глобальных катастроф XX века доказывал, что история Первой мировой войны была монополизирована в 20-х годах критиками. Самым ярким из обвинителей Антанты был Мейнард Кейнс, порицавший несправедливость и глупость Версальского договора 1919 года, однако не давший себе труда задуматься, какой мир заключила бы Германская империя и ее союзники, окажись они в победителях. Между стыдом и позором, которые овладели британцами после окончания Первой мировой и ликованием 1945 года, разительный и активно подчеркиваемый контраст. «Я среди тех, кто отвергает мнение, что Первая мировая война в моральном плане отличалась от Второй мировой. Отсидись, Британия, в укрытии, пока центральные державы захватывали власть на континенте. Ее интересы оказались бы под непосредственной угрозой со стороны Германии, чьи аппетиты победа только разожгла бы». Писатель 17 века Джон Обри в своих дневниках вспоминает, где-то в 1647 году я навестил пастора Стампа в надежде ознакомиться с его заметками, которые мне довелось мельком видеть в детстве. Однако к тому времени от них почти ничего не осталось. Его сыновья, военные, чистили ими ружья. От подобных огорчений не застрахован ни один историк. Однако изучающим 1914 год грозит скорее противоположное. Обилие в большинстве своем подозрительных или откровенно подтасованных материалов на всевозможных языках. Почти все ведущие игроки в той или иной степени фальсифицировали сведения о своем участии в событиях. Массово гибли архивные материалы, не столько по неосторожности, сколько ввиду фактов, компрометирующих государство или отдельные личности. Начиная с 1919 года, немецкие власти в стремлении восстановить свой политический авторитет пытались снять с Германии груз вины, систематически уничтожая изобличающие сведения. Аналогичным образом поступали некоторые сербы, русские и французы. Кроме того, учитывая, сколько раз за предвоенный период многие государственные и военные деятели успевали поменять свои позиции, их частными и публичными высказываниями можно подкреплять любые прямо противоположные гипотезы относительно их намерений и убеждений. По мнению одного ученого, океанография представляет собой творческое занятие, которому предаются, из желания потешить собственное любопытство. Закономерности, выискиваемые океанографами в собственных и чужих материалах, на удивление часто оказываются высосанными из пальца. То же самое можно сказать об изучении истории в общем и 1914 года в частности. Полемика о том, кто повинен в развязывании войны, длится десятилетиями и уже успела пройти несколько четко выраженных этапов. В 1920-е годы укоренилось мнение, подкрепленное широко распространенным представлением о несправедливости наложенных на Германию по Версальскому договору 1919 года контрибуций, что все европейские державы несут одинаковую ответственность за случившееся. Затем, в 1942 году в Италии, в 1953 году в Британии, вышел программный труд Луиджи Альбертини «Истоки войны» 1914 года, заложивший фундамент для дальнейших исследований, где основной виновницей представала Германия. В 1961 году Фриц Фишер выпустил еще одну революционную работу «Военные цели Германии в Первой мировой войне», доказывая, что в войне повинна именно Германская империя, поскольку документальные свидетельства подтверждают намерение немецких властей развязать войну в Европе, пока стремительное развитие и вооружение России не привело к стратегическому перевесу. Поначалу соотечественники Фишера приняли книгу в штыки.